Кальтенбруннер поднялся навстречу Канарису, широко улыбнулся, протянул руку. Тот, ищуще, но в то же время недоверчиво, заглянул в глаза обергруппенфюрера, руку пожал. Начальник главного управления имперской безопасности отметил, как похудел адмирал. Сколь пергаментной стала его кожа на висках и возле ушей, поинтересовался: «Прогулки вам по-прежнему не разрешены?»
«Увы», — ответил Канарис. «Это, пожалуй, самое горькое наказание изо всех тех, которые выпали на мою голову. Без двухчасового мациона я делаю совершенно больным человеком».
«Двухчасовую прогулку не позволяют совершать ваши британские друзья», — вздохнул Кальтенбруннер. «Налеты бандитов Черчилля носят характер геноцида. Мы боимся, что они разбомбят этот лагерь и всех его обитателей. Поэтому вас и держат в бункере. А вот минут на 40 подышать воздухом в лесу я готов вас сейчас пригласить. Не откажетесь составить компанию?»
Впрочем, перед тем, как вывести адмирала в лес, Кальтенбруннер походил с ним по Аппельплацу, взяв его под руку, чтобы узники воочию увидели дружбу нынешнего шефа РСХА с бывшим руководителем армейской разведки Германии. В лесу пахло прелью, снега уже не было, листва была до того нежной, что, казалось, и она большую часть времени проводит под землею, как немцы в бомбоубежищах. Почки были в этом году какими-то особенно большими, взрывными. Дубравы казались нереальными, гулкими, пустыми из-за того, что в лесу не было слышно человеческих голосов. Раньше здесь всегда играли мальчишки, возвращаясь на хутора из школы. Не работал ни один мотор. Обычно в это время года тут велись очистительные работы, срезали прошлогодний сушняк. Лишь пронзительно и глумливо орали сойки, да еще где-то в кустах пугающе ухал филин.
«К покойнику», — сказал Кальтенбруннер. «Филин — птица несчастья».
«После месяцев в тюрьме эти звуки кажутся мне символами счастья», — откликнулся Канарис. «Ну, расскажите, что происходит на фронтах? Нам же не дают ни газет, ни листовок».
«А как вы сами думаете? Где, по-вашему, стоят англичане с американцами? Где русские?»
«Русских мы задержали на Одере», — задумчиво ответил Канарис. «А западные армии, видимо, идут с юга к Берлину».
«С севера тоже», — ответил Кальтенбруннер. «А русских пока задержали на Одере. Не думаю, чтобы это продолжалось долго».
«Вы приехали ко мне с предложением, как я понимаю. В чем оно заключается?»
«Мне было бы интересно выслушать ваши соображения, господин Канарис».
Канарис остановился, запрокинул руки за голову и рассмеялся. К весельнику приехал тот, кто должен его казнить, но при этом соблюдается рыцарский политес. «Я господин, а не арестант номер 52. Дорогой Кальтенбруннер, за те минуты, что мы с вами гуляем, я понял, у вас есть о чем меня спросить. Выкладывайте карты на стол, попробуем договориться».
Кальтенбруннер закурил, поискал глазами, куда бросить спичку. В лесах, сажанных возле хуторов, всегда оставились урны для мусора, оберточной бумаги и пустых консервных банок. Не нашел, сунул в коробок, хотя знал, что это плохая примета, но приступить в себе австрийца, преданного немецкой идее, не смог. Порядок, только порядок, ничего выше порядка. Заговорил медленно, повторяя почти слово в слово то, что ему позволил сказать Борман. Канарис слушал, не перебивая. Согласно качал головой, иногда убыстряя шаг, иногда останавливаясь. «Вот так», — заключил Кальтенбруннер. «Это все. Вам предстоит принять решение».
«Я, конечно же, назову ряд имен, счетов и паролей, для того, чтобы вам были открыты сейфы в банках. Но ведь это означает мою немедленную и безусловную казнь, обергруппенфюрер. Я, увы, знаю условия игры, которые вы исповедуете. Алчная, устремленная и самопожирающая безнравственность. Я назову вам имена, но поверьте, если бы вы действительно захотели преуспеть, вам бы стоило охранять меня так, как вам предстоит охранять вашу семью в самом недалеком будущем. Но вы не сможете приступить себя. В этом ужас вашего положения, мой молодой друг».
«Вы не правы по двум обстоятельствам, господин адмирал. Первое. Уничтожив вас, я рискую подвести тех наших людей, которые придут с паролем в банк. Вполне возможно, что у вас в банках все варианты оговорены заранее. Второе.
Уничтожив вас, я лишусь Испании, где ваши позиции общеизвестны, а Испания — тот плацдарм, откуда более всего удобна наша временная передислокация в Латинскую Америку.
Канарис покачал головой. — Вы не додумали разговор со мною, Эрнст. Не сердитесь, что я обращаюсь к вам так фамильярно?
— Мне даже приятно, господин адмирал.
— Видите, как славно. Итак, вы прибыли сюда, подчиняясь чьему-то указанию, сами бы вы ко мне не решились поехать. Я достаточно хорошо знаю вас и наблюдал вашу работу последние полтора года весьма тщательно. Скорее всего, вас отправил Рейхслейтер. Вы никого не подведете, поскольку пока еще и Риббентроп имеет радиосвязь с нашими посольствами за границей, и армия может выходить по своим шифрам на наши военные атташаты в Швейцарии, Испании, Аргентине, Португалии, Швеции, Парагвай, Бразилии, Колумбии и Чили. Ваши люди отправят с моим паролем тех агентов, чьими жизнями вы не дорожите. Каждая уважающая себя разведка имеет такого рода контингент, которого не жаль отдать на заклание во имя успеха большой операции. Значит, послезавтра вы получите в свое пользование счета и наладите контакт с моими могущественными банковскими контрагентами, предложив им для легальной реализации свое золото. Это по первой позиции. По второй. Мои связи в Испании были особенно сильны, когда мы крушили там коммунистов, а потом вели игру против Черчилля, чтобы он, используя дурную репутацию генералиссимуса, не осуществил свою идею высадки на Пиренеях. Он тогда раз и навсегда решил вопрос и с Гибралтаром, и с республиканскими иллюзиями горячих басков и каталонцев под предлогом антинацистской борьбы на юге Европы. Сейчас время упущено. Рузвельт смог сдержать неистового Уинни, значит, мои возможности значительно ослабли. В политике наиболее ценен вопрос времени, в котором только и реализуется сила. Думаю, аппарат партии имеет там значительно более крепкие опорные базы, чем я среди фаланги Франко и сочувствующих ей военных. Другое дело, я бы мог стать полезным, получи я от вас такого рода гарантию, которая убедит меня в моей вам нужности на латиноамериканском и дальневосточном направлениях.
Какие нужны гарантии?
Как первый этап сотрудничества. Я пишу то, что вас интересует. Мы оформляем договор деловым образом, пути назад нет. Лондон теперь просто-напросто не поймет меня. Если вы ознакомите англичан с такого рода документом, моя репутация будет подмочена в глазах секретной службы короля. Вы отправляете в Швейцарию мою информацию, а я приступаю к подготовке для вас дела на латиноамериканском направлении. Эрнст Рэм начинал работать с лейтенантом Стресснером в Боливии. Но ведь сделал Стресснера полковником я. И я именно передал ему фото фюрера с дарственной надписью.
Швейцария исключается. Мы сейчас просто-напросто не имеем права страховать себя фактом ознакомление ваших британских друзей с нашими. Если мы сговоримся договором о тайном сотрудничестве, ибо это значило бы добровольно отдать Лондону ваши связи, ваши корпорации и моих людей. К разговору скорее оказались неподготовленными вы, а не я. Либо вы верите мне, и мы начинаем впрок думать о будущем, либо вы мне не верите, и я вынужден поступить так, как мне предписано. Срок на размышление 2 дня, я вернусь к вам в субботу к 12.
— Не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Тем более гуляем мы не более получаса, а это такое блаженство. Подарите мне еще 10 минут, милый Эрнст. Я готов начать писать прямо сейчас, немедля. Мне потребуется примерно месяц на то, чтобы сформулировать проблему и обозначить данности.
— Господин адмирал, — жестко перебил Кальтенбруннер, — в вашем положении самое опасное — заиграться. — Не надо. Вы же понимаете, что месяц меня не устроит. Мы с вами отдаем себе отчет, почему вы запросили именно 30 дней в обмен на ваши знания. Так что полчаса, во время которых вы напишете огрызок, дело не решат. Пара дней — это хороший срок. Мало ли что может произойти за 2 дня. Сейчас каждая минута чревата неожиданностями.
Эрнст, а что случится с вами, узнай фюрер о вашем со мной разговоре?
Кальтенбруннер хмыкнул. Вы пугаете меня? Я объят страхом. Я готов написать рапорт на самого себя. Господин адмирал, когда вы встречались с представителями британской секретной службы и вели с ними весьма рискованные разговоры, у меня в сейфе лежала копия вашего рапорта Кейтелю о необходимости проведения встречи с врагом, во время которой возможны непредвиденные обороты беседы. Вы стратег хитрости, господин адмирал. Не только Гелен называет вас своим мэтром, но и я в какой-то естественной мере.
Канарис улыбнулся. Это комплимент. Милый Эрнст, ответьте как на духу. Вы вправду полагаете, что талант Адольфа Гитлера и на сей раз выведет Германию из кризиса? Не торопитесь, погодите. Если вы продолжаете уговаривать себя, что так именно и случится, то дальнейший наш разговор бесполезен. Но если вы, наконец, решились дать себе ответ на этот очевидный вопрос, то, видимо, вы стоите перед выбором пути в будущее. Я понимаю, о чем вы думаете, интересуясь моей информацией, знанием, как вы изволили заметить. А ведь вы могли бы стать спасителем нации, решись на то, что сами же подавили год назад. Путч, устранение фюрера, обращение к Западу, роспуск партии. Притом вы и ваши коллеги остаются на ключевых постах государственной машины, гарантируя ее противостояние большевистским полчищам.
Господин адмирал, я приехал к вам как политик, но не как предатель.
Замените слово «предатель» на «мобильный эмпирик», и вас примут в любом клубе, милый Эрнст. Нельзя же ныне олицетворять личность фюрера с будущим нации.
Кальтенбруннер взглянул на часы, чтобы скрыть растерянное смущение. Канарис сказал то, о чем он впервые подумал, робко, ужасаясь, 2 дня назад, когда возвращался из штаб-квартиры Гиммлера. Полыхали зорницы на востоке. С Балтики дул промозглый ветер, а в ушах чуть что не звенели страшные слова рейхсфюрера. «Думая о себе, Эрнст, немец теперь обязан думать о будущем Германии».